16. Весь остаток дня Рой беспрестанно просовывал голову в дверь моего кабинета и показывал свои покрытые глиной руки. «Пусто!» — кричал он. «Нет чудовища!» Я выдергивал лист из пишущей машинки. «Пусто! Нет чудовища!» Но, наконец, к 10 вечера Рой поехал вместе со мной в Браун-Дерби. По дороге я прочел вслух первую часть «Озимандии». Я встретил путника, он шел из стран далеких, и мне сказал вдали, где вечность сторожит пустыни тишину среди песков глубоких, обломок статуи распавшейся лежит. Из полустертых черт сквозит надменный пламень, желание заставлять весь мир себе служить. Воятель опытный вложил в бездушный камень те страсти, что могли столетия пережить. По лицу Роя пробежали какие-то тени. «Читай дальше», — попросил он. Я прочел. «И сохранил слова обломок изваяния. Я Озимандия, я мощный царь царей. Взгляните на мои великие деяния, владыки всех времен, всех стран и всех морей. Кругом нет ничего, глубокое молчание, пустыня мертвая и небеса над ней».
В стихотворении Китса «Озимандия» цитируется в переводе Бальмонта.
Когда я закончил, Рой проехал молча еще 2-3 длинных и мрачных жилых квартала.
«Поворачивай назад, поехали домой», — сказал я.
«Почему?»
«После этого стихотворения кажется, что киностудия и кладбище — единое целое. У тебя когда-нибудь был такой стеклянный шар? Стряхнешь его, и внутри поднимаются снежные вихри. Вот так у меня вертится сейчас все внутри».
«Ха, фигня!» — отозвался Рой.
Я взглянул на его великолепный орлиный профиль, рассекавший ночной воздух. Рой был полон того оптимизма, которым, пожалуй, обладают лишь настоящие мастера, уверенные, что способны сотворить мир именно таким, каким они хотят его видеть, несмотря ни на что. Я вспомнил, что когда нам обоим было по 13 лет, Кинг-Конг сорвался с Empire State Building и упал прямо на нас. Поднявшись на ноги, мы больше не были прежними. Мы сказали друг другу, что либо однажды напишем и вдохнем жизнь в столь же великое, могучее и прекрасное чудовище, как Кинг-Конг, либо просто умрем.
«Чудовище!» — прошептал Рой. «Мы пришли».
И мы подкатили к Браун-Дерби, ресторану с коричневым котелком вместо крыши, не столь гигантским, как у ресторана на бульваре Уилшир, в 5 милях отсюда, на другом конце города. Тот котелок был таким огромным, что пришелся бы впору самому Господу на Пасху или какой-нибудь киношной шишке в пятничный вечер. О том, что это далеко не простой ресторан, говорили только 999 рисованных шаржей, которыми были увешаны все стены внутри. Снаружи то было ничем не примечательное здание в псевдоиспанском стиле. Мы отважно переступили порог этого безликого места и оказались перед 999 портретами. При виде нас метрдотель Браун-Дерби приподнял левую бровь. В прошлом страстный собачник, теперь он любил только кошек. От нас странно пахло.
«У вас, конечно, нет договоренности», — вяло заметил он.
«Недоговоренности? По поводу этого заведения?» — переспросил Рой. «Сколько угодно».
От таких слов у метрдотеля на затылке шерсть встала дыбом, но все же он нас пропустил. Ресторан был почти безлюден. За несколькими столиками сидели, доедая десерт и допивая коньяк. Кое-где официанты уже начали перестилать скатерти и раскладывать приборы. Впереди послышался смех, и мы увидели трех женщин, стоящих возле столика. Они наклонились к мужчине, который, по-видимому, пересчитывал купюры, чтобы оплатить счет за вечер. Молодые женщины смеялись и обещали, пока он расплачивается, ждать на улице и рассматривать витрины, после чего в облаке духов промчались мимо нас с Роем. Мы же стояли словно вкопанные и удивленно таращились на человека в кабинке за столиком. Это был Станислав Грок.
«Боже мой!» — воскликнул Рой. «Это вы?»
«Я?»
— вечное пламя Грока внезапно погасло.
«Что вы здесь делаете?» — воскликнул он.
«Нас пригласили». «Мы тут кое-кого искали», — сказал я.
«Нашли меня и здорово расстроились», — заметил Грок.
Рой, страдавший достопамятным синдромом Зигфрида, незаметно попятился назад. Обещали дракона, а получил комара. Он не мог оторвать взгляда от Грока.
«Почему ты на меня так смотришь?» — резко спросил коротышка.
«Рой», — предостерегающе произнес я, ибо понял, что Рой подумал то же, что и я. Это была всего лишь шутка. Кто-то знал, что Грок иногда ужинает здесь, и направил нас по ложному следу, чтобы сбить с толку и нас, и Грока. И все же Рой внимательно рассматривал уши, нос и подбородок карлика.
«Не-а», — сказал Рой, — «вы не подходите».
«Для чего? Продолжай. Давай, это что, расследование?»
Смех тихой пулеметной очередью начал вырываться из его груди и, наконец, слетел с тонких губ.
«Но почему в Браун-Дерби? Здесь бывают совсем не те страшилища, что вы ищете. Скорее, персонажи ночных кошмаров. А я сам, обезьяньей лапой сляпанный из лоскутов. Ну, кого я могу напугать?»
«Не волнуйтесь», — ответил Рой, — «страх приходит потом, когда в 3 часа ночи я вспоминаю о вас». Это подействовало. Грок разразился небывалым хохотом и жестом пригласил нас сесть в его кабинке.
«Раз уж этой ночи вам все равно не спать, выпьем».
Мы с Роем нервно окинули взглядом ресторан. «Нет чудовища». Когда шампанское было разлито по бокалам, Грок поднял за нас тост.
«Пусть вам никогда не придется завивать ресницы мертвецу, чистить ему зубы, вощить бороду и подкрашивать сифилитичные губы».
Грок поднялся и посмотрел на дверь, куда убежали его женщины.
«Вы видели их лица?» Грок улыбнулся им вслед. «Это мои. А знаете, отчего эти девчонки так безумно в меня влюблены и никогда меня не покинут? Я верховный лама долины голубой луны».
Еще один намек на фильм «Потерянный горизонт».
«Стоит им уйти, дверь, моя дверь, захлопнется, и их лица увянут. Кроме того, я предупредил их, что прикрепил тонкие ниточки под их глазами и подбородками. Стоит им слишком далеко, слишком быстро удрать к другому концу ниточки, их истинный облик раскроется, и вместо 30 им будет 42.
«Фафнир», — проворчал Рой. Его пальцы сжали край стола, как будто он вот-вот вскочит с места.
«Кто?»
«Один приятель», — пояснил я. «Мы должны были встретиться с ним сегодня».
«Сегодня уже прошло», — сказал Грок. «Но вы оставайтесь. Допейте шампанское. Закажите еще, я оплачу. Может, хотите салат, пока кухня не закрылась?»
«Я не голоден», — буркнул Рой, в глазах которого читалось то же бесконечное разочарование, как на спектакле «Зигфрид в Шрайн». «Хотим», — ответил я.
«Два салата», — сказал Грок официанту. «С голубым сыром?»
Рой закрыл глаза. «Да», — сказал я. Грок повернулся к официанту и сунул ему в руку неоправданно щедрые чаевые.
«Побалуйте моих друзей», — сказал он, ухмыльнувшись.
Затем, бросив взгляд на дверь, куда его женщины рысой умчались на своих миниатюрных копытцах, он покачал головой.
«Мне пора. На улице дождь, и вся эта вода льет на лица моих пташек. Они же растают. Прощайте. Арриведерчи!»
И ушел. Входная дверь с тихим шорохом закрылась за ним.